Глава 29. Свет надежды.
«Подождите», — сказала Екатерина Медичи сухо и холодно. «Дайте мне, по крайней мере, уйти отсюда, прежде чем войдет этот человек. Если вы хотите верить жизнь сына тому, кто прервал жизнь отца, то я не хочу видеть и слышать убийцу моего мужа».
И она ушла, даже не взглянув на своего умирающего сына. Не потому ли, что ненавистное имя Габриэля Монтгомери напомнило ей первое оскорбление, которое перенесла она от короля? Очень может быть. Однако вид и голос Габриэля были не столько ненавистны ей, как она говорила, потому что, удалившись в свою комнату, находившуюся возле спальни короля, она оставила дверь полуоткрытой и, затворив дверь, выходившую в коридор, совершенно пустой в это ночное время, поминутно прикладывала то глаз, то ухо к замку, чтобы видеть и слышать все, что делалось в зале после ее быстрого ухода. Габриэль вошел, следуя за Дайель, встал на одно колено, чтобы поцеловать руку, протянутую ему королевой, и почтительно поклонился кардиналу.
«Ну что же?»
— нетерпеливо спросила Мария Стюарт.
«Я убедил государыня Амбруаза Паре», — сказал Габриэль. «Он здесь».
«О, благодарю! Благодарю, мой верный друг!» — вскричала Мария.
«Разве королю хуже?» — тихо спросил Габриэль,
с беспокойством глядя на постель, на которой Франциск II лежал бледный, без движения.
«Увы, все еще не лучше», — сказала королева. «И мне очень нужно было вас видеть. Господин Паре не заставлял убеждать себя, когда вы его звали».
«Нет, государыня», — отвечал Габриэль. «Его уже просили, но таким тоном, который, как сказал он, вызывал отказ с его стороны». Требовали, чтобы он, не видев короля, поручился своей головой и честью за его спасение. От Паре не скрывали, что, будучи протестантом, он может навлечь на себя подозрение в покушении на жизнь преследователя протестантов. И предлагали ему такие строгие условия, что только безрассудный человек мог не отказаться от них. И Паре, к крайнему своему сожалению, отказался.
«Возможно ли, чтобы ему так перетолковали наше намерение?» — с жаром сказал кардинал Лотарингский. — Однако я и брат мой три раза посылали за ним и получали в ответ тот же отказ, то же сомнение. А мы посылали к нему людей надежных, на которых могли положиться.
— Амбруаз Паре думает напротив, — сказал Габриэль, — что люди злонамеренные старались удалить его от страдальческой постели короля.
— Дело теперь очевидно, — отвечал Шарль Лотарингский. — Я узнаю в этом, — прошептал он, — руку королевы матери. Но не удастся ли ей развратить всех, на кого мы рассчитываем? Как она играет нами?»
Между тем Мария Стюарт, предоставив кардиналу размышлять о случившемся, сказала Габриэлю:
«Однако господин Амбруаз Паре согласился идти с вами».
«При первой же моей просьбе», —
отвечал молодой граф.
«И он здесь?»
«Ждет вашего милостивого позволения, государыня, чтобы войти сюда».
Просите его войти немедленно»,
— вскричала Мария Стюарт. Габриэль Монтгомери ушел на минуту и возвратился, ведя за собой хирурга. Екатерина Медичи с удвоенным вниманием прислушивалась у двери. Мария Стюарт подбежала навстречу Амбруазу, взяла его за руку и повела к постели больного.
«Благодарю вас, господин Паре», — сказала Мария. «Я надеялась на ваше усердие, как я надеюсь на ваши знания. Подойдите к постели короля, скорее к постели короля!»
Амбруаз Паре, повинуясь нетерпению королевы, тотчас приблизился к постели, на которой Франциск II, побежденный страданием, лежал неподвижно и мог только испускать стон, слабый и почти неслышный. Великий хирург остановился на минуту и рассматривал это маленькое лицо, исхудалое и как бы сморщенное от боли. Потом наклонился к нему и ощупал его правое ухо рукой, легкой и нежной, как рука Марии. Король инстинктивно узнал медика и не открывал отяжелевших глаз.
«О, как я страдаю!» — прошептал он слабым голосом. «Как я страдаю! Помогите!»
Амбруаз подал Габриэлю знак, чтобы тот приблизил свечу, стоявшую от него в некотором отдалении. Но Мария Стюарт опередила Габриэля, взяла подсвечник и светила хирургу, пока он внимательно рассматривал больное место. Это немое и подробное рассматривание продолжалось около 10 минут, потом Амбруаз Паре выпрямился, серьезный и утомленный размышлением, и опустил занавеску постели. Мария Стюарт, вся дрожа, не осмеливалась заговорить с ним, боясь прервать его мысли, и печально ждала ответа на его лице. Знаменитый медик опустил голову. Королева в отчаянии приняла это движение за смертный приговор.
«Неужели?» —
сказала она, будучи не в состоянии преодолеть своего беспокойства.
«Неужели не осталось больше никакой надежды на его выздоровление?»
«Есть, но только одна, Ваше Величество», — отвечал Амброаз Паре.
«Но, по крайней мере, есть одна!» — вскричала королева.
«Есть! И хотя эта надежда неверна, она существует, и я бы мог вполне надеяться, если бы...»
«Что?»
— спросила Мария. «Если бы тот, кого мне надо спасти, не был королем!»
«О!» — вскричала Мария. «Лечите его! Спасайте, как последнего из его подданных!»
«Но если будет неудача, — сказал Амбруаз, — потому что все зависит от Бога. Не обвинят ли тогда меня, гугенота? Это тяжелая и страшная ответственность. Не заставит ли трепетать мою руку в то время, когда я должен действовать с совершенным спокойствием и уверенностью?»
«Послушайте, — отвечала Мария, — если он останется жив, я буду благословлять вас в течение всей моей жизни. Но если... если он умрет... я буду защищать вас до самой своей смерти. Итак, попытайтесь, заклинаю вас, умоляю вас, попытайтесь. Если вы говорите, что это единственная и последняя надежда, не лишайте нас этой надежды, иначе вы совершите преступление».
«Вы правы, государыня», — сказал Амбруаз. «И я попытаюсь, если только вы позволите мне употребить средства, не скрываю от вас... необыкновенное и, по крайней мере, по-видимому, жестокое и опасное».
«И неужели нет другого средства?» — сказала Мария, трепеща от испуга.
«Нет, но через 24 часа, через 12 часов, и это последнее средство будет бесполезно. В голове короля скопился гной, и если не выпустить его немедленно быстрой операцией, смерть короля неминуема». «Итак, вы хотите тотчас приступить к операции?» — сказал кардинал. «Но прежде всего я не принимаю на себя одного ответственности в этом деле». «Вы уже начинаете сомневаться?» — сказал Амбруаз. «Нет, для операции мне надобен дневной свет, и нынче ночью я должен многое обдумать и сделать один или два опыта для упражнения руки. Но завтра утром в 9 часов я могу быть здесь. Потрудитесь присутствовать здесь, государыня». «И вы также, кардинал. Пускай находятся здесь также лица, привязанность которых к королю уже доказана, но других — никого. Постарайтесь также, чтобы здесь было как можно меньше медиков. Тогда я объясню все, что я намереваюсь делать, и если вы все одобрите мое предложение, тогда с помощью Бога я решусь на последнее средство, которое нам еще оставил Бог».
«А до завтра не будет опасности?» — спросила королева.
«Нет, государыня», — сказал Паре. «Только для этой операции королю необходимо отдохнуть и собраться с силами. В питье, которое стоит здесь на столе, я волью две капли вот этого эликсира», — прибавил он, дополняя слово действием. «Пускай король примет все это сейчас же, и вы увидите, как он погрузится в самый спокойный и глубокий сон. Наблюдайте, Ваше Величество, наблюдайте, чтобы этот сон не был нарушен ни под каким предлогом».
«Будьте спокойны, я отвечаю за это», — сказала Мария Стюарт. «Я не сойду с этого места в течение всей ночи».
«Теперь мне здесь нечего делать», — сказал Амбруаз Паре. «И я попрошу у вас позволения удалиться. Мне надо подумать о короле и приготовиться к своей великой обязанности».
«Идите, господин Паре, идите», — отвечала Мария. «Благодарю и благословляю вас заранее. Завтра увидимся».
«Завтра», — сказал Амбруаз. «Надейтесь, государыня».
«И вас также благодарю еще раз», — сказала Мария, обратясь к Габриэлю. «Вы из числа тех, о которых говорил Паре, из числа людей, преданных королю. Итак, будьте здесь завтра. Своим присутствием вы можете поддержать вашего славного друга».
«Буду, государыня», — сказал Габриэль, поклонившись королеве и кардиналу и уходя с хирургом.
«Я также буду», — сказала про себя Екатерина Медичи за дверью, в которую она наблюдала за тем, что делалось. «Да, я буду».